Природоведение. Программа о человеческом отношении к природе.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Гия Саралидзе. Это программа «Природоведение». Как всегда, мы ее ведем вместе с председателем Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым. Николай Петрович, рад вас приветствовать.
Приветствую, Гия. Приветствую всех наших слушателей.
Сегодня мы договорились порассуждать, и, может быть, что-то новое узнают, в том числе и наши слушатели, как раз о природных различных катаклизмах. Мы очень часто об этом говорим, но когда это принимают действительно, ну, там, такие вселенские масштабы, да, это пожары, как вот на Дальнем Востоке были, или наводнения, или еще что-то в этом роде. Между тем, вот такие локального характера, да, там какие-то природные явления, которые вот можно отнести, да, там, это и землетрясение, это вот тут мы недавно совсем с Маратом Сафаровым говорили о наступлении пустынных земель, да, на вот степные, и это очень серьезная тоже проблема. Вообще целый комплекс, как выяснилось, когда я готовился к программе, целый комплекс вот этих природных катаклизмов, которые очень серьезный урон наносят, если их все собрать вместе. Очень серьезный урон наносят и людям, и к экономике, безусловно. И вот как раз об этом сегодня хотелось бы поговорить.
Да, действительно, если посмотреть новостные ленты, и даже, вот что называется, покопаться в собственной памяти, то каждый раз возникает информация о каких-то катастрофах. Ну вот недавно это был Норильск, в прошлом году Красноярский край. Прошлый год отметился жуткими, рекордными пожарами лесными. Но действительно получается так, что как только вот эти явления, они становятся ниже определенной какой-то вот информационной планки, то мы как будто о них забываем. Ну, возьмите, например, ситуацию сейчас, которая происходит с пожарами. Прошлый год все говорили о жутком задымлении, об огромном количестве пожаров, об ущербе. В этом году, так как вот практически до конца июля месяца количество пожаров было меньше, чем среднестатистическое за 10 лет, то вроде как, собственно говоря, ничего особо и не происходит, и на центральных каналах это не показывают. Хотя люди, которые непосредственно живут в зонах, где происходят вот эти пожары, конечно же, они с этим сталкиваются каждый день, и для них это не просто какая-то абстракция, а реальные ущербы. Но вот я посмотрел статистику тех же самых чрезвычайных ситуаций, даже если посмотреть, чрезвычайные ситуации, конечно, не федерального, а такого локального характера, то если вот техногенные чрезвычайные ситуации, там больше людей гибнет, ну, например, если взять, например, прошлый год, почти 500 человек погибло в техногенных чрезвычайных ситуациях, а в природных вроде 34 человека, значительно меньше, но при этом страдает именно вот местное население значительно больше от, конечно, природных чрезвычайных ситуаций. И если брать тот же прошлый год, вот сравнить, то это порядка 120 тысяч человек пострадало от чрезвычайных ситуаций в прошлом году, именно природных, а вот если брать техногенные, это 2500 человек. Понятно, что 2500 человек – это тоже очень много, но, тем не менее, опыт показывает, что именно природа носит вот такой вот разрушительный характер. Это и наводнения, различные действительно засухи и заморозки, кстати. Это сильные дожди, крупный град, сильные снегопады и так далее, и так далее. Вот все вот эти, если взять статистику общую, то, конечно, становится, честно говоря, немножко жутковато. И мы понимаем, что, хотя мы, конечно, кичимся тем, что человек именно хозяин природы, но смотришь на статистику и как-то вот сомнения берут в этом вопросе.
Здесь, на мой взгляд, Николай Петрович, еще вот о чем важно сказать. Ведь когда о каких-то там случаях, да, там техногенных или природных катаклизмах становится известно, когда их обсуждают в средствах массовой информации, когда это выпуски новостей там, и так далее. Это и внимание другое, да, и в том числе чиновников, и в том числе это финансирование на то, чтобы устранить, хотя мы знаем даже, когда это случаи, когда на первых полосах и все равно не удается, да, там до конца помочь, приходится первому лицу вмешиваться буквально в ручном режиме этим заниматься, как после наводнений на Дальнем Востоке, например. Но уж и когда мы говорим о вот таких локальных вещах, о которых специально никто не рассказывает, когда телевидение не приезжает, когда газеты не пишут, ну, может быть, единственное, там, какое-то на местном уровне, да, что-то происходит, то и внимания нет, а значит, и решение проблемы усложняется кратно. Вот в чем еще проблема.
Ну, и не только. Дело в том, что при отсутствии вот такой вот информационной подпитки со временем даже снижается текущее финансирование, которое ранее направлялось на вот, исправление вот тех ситуаций и на работу с этими рисками. Ну, возьмем, например, землетрясение в России. Ну, мы все знаем, что сила землетрясения, она выражается в баллах по так называемой шкале Рихтера. Так вот, у нас вообще где-то четверть площади нашей страны находится в сейсмически опасных зонах. Но статистика и, прежде всего, информационное такое освещение идет в основном, конечно же, о землетрясениях свыше 7 баллов. То есть те, которые, землетрясения, те, которые носят вот такой вот явный разрушительный характер. И надо сказать, что их не так уж много. Например, только за последние там, 20-25 лет произошло 27 вот таких вот значительных, это вот более 7 баллов землетрясений у нас в России. При этом мы понимаем, что если на Кавказе, например, происходит такое землетрясение, то об этом узнают тут же и все, потому что Кавказ – это густонаселенный район, регион, и понятно, что там разрушения, они касаются большого количества людей. Но если мы возьмем, например, Камчатку, Алтайский край, Якутию, то понятно, что даже такие крупные землетрясения, они не особо освещаются. Но если мы вот планку, что называется, снизим до 3 баллов, то мы увидим, что в год происходит порядка от 600 до 650 вот таких землетрясений от 3 баллов. Понятно, что мы о них уже практически ничего не знаем. Но это не значит, что не трескаются дома, не осыпается та же самая штукатурка, не трескаются какие-то там сооружения, может быть, коммунального характера и так далее. Вот если мы возьмем еще ниже, да, это 1-2 балла. Я недавно, кстати, видел пост своего коллеги Александра Якубовского, который изучил этот вопрос в Иркутской области. Так вот, в год в Иркутской области, я точно не помню, но несколько сотен вот таких вот мелких землетрясений по шкале Рихтера – это 1-2 балла. И даже человек может иногда просто не ощутить эти землетрясения, но тем не менее это для вот домов, для такого вот коммунального хозяйства, это колоссальный ущерб, который нужно покрывать. И надо сказать, что у нас долгое время была такая федеральная целевая программа, это повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах. И там достаточно, кстати, было большое финансирование, более 62 миллиардов, но с 2018 года как-то досрочно эту программу прекратили, и то финансирование, которое было, ее перенесли в другую федеральную целевую программу. И вот сейчас, к сожалению, это то, о чем вот мы начали говорить, из-за отсутствия такого пристального внимания к проблеме, серьезно снизилось и финансирование. То есть на эти цели теперь где-то порядка 3,5 миллиардов рублей уходит ежегодно на всю страну. Мы понимаем, что это на самом деле, ну, мягко говоря, копейки.
Ну, это получается в 20 раз уменьшилось, правильно я понимаю?
Ну, практически 62, да. Практически, а стало 3. Да. Практически да. Ну, мы можем взять и другие вещи. Тут мы сейчас взяли землетрясение, но если взять те же самые какие-то оползни, обвалы, то с этим знакомы жители крупных городов. Если взять, например, Москву, да, то недавно только были сообщения и об оползни на Воробьевых горах, и на территории музея-заповедника Коломенское. Это все требует, на самом деле, денег. И надо сказать, что вот та тема, которую мы периодически затрагиваем, это изменение климата, это изменение вообще ситуации с погодными явлениями. То, что, кстати, фиксирует статистика, это нас наталкивает на необходимость все-таки как-то по-другому подходить с точки зрения планирования и работы с этими рисками.
Да, вы знаете, вот по поводу таких локальных происшествий, да, которых становится известно, ну, допустим, если это происходит в Москве или в Московской области, потому что, ну, рядом очень много средств массовой информации, которые, особенно в летний период, да, там на любые какие-то более-менее интересные для них какие-то темы тут же выезжают, снимают и так далее, то для других регионов, конечно, это не характерно. Но вот я, когда рассказывал, когда я ездил по поводу прорыва дамбы и наводнения в Русском районе, вот, и когда были сильные дожди, как потом выяснилось, в очень многих, на самом деле, населенных пунктах, в разных точках, там складывалась очень такая, ну, опасная ситуация. И где-то просто удалось это чрезвычайными мерами остановить, а где-то, значит, вот не справились. Там очень быстро все было решено, действительно, и помогли людям, там, и действительно очень много было сразу сделано, но, как я понял, потом разбираясь в причинах и так далее, то это тоже вот такое имеет свойство накапливаться, да, вот эти проблемы. Потому что, ну, там где-то не хватает финансирования, где-то, как это вот тогда в Русском районе было, непонятно было, кто должен отвечать, потому что отвечала там сначала какая-то там фабрика, то ли завод какой-то, потом, значит, он был упразднен, потом из-под него это ушло, а куда ушло, непонятно. И, в общем, такой, знаете, просто какая-то серая зона. Кто должен обслуживать там дамбу, кто ее должен проверять, кто ее должен очистные эти сооружения обслуживать, как-то стало непонятно. И вот это к таким очень неприятным последствиям приводит.
Ну, действительно, если, что называется, как-то с глаз долой, из сердца вон, да, есть такая пословица, здесь приблизительно то же самое происходит, потому что, когда происходит какое-то катастрофическое явление, то, ну, мы об этом помним, мы видим, как органы государственной власти начинают проверки, какие-то выходят постановления, приказы. А вот в таком текущем режиме действительно вроде тишина. При этом надо сказать, что есть сферы, которые требуют своего постоянного внимания, потому что там, скорее всего, катастрофических явлений не будет. Я посмотрел статистику, очень интересно. Жители многих регионов, они знают о такой беде, как клещи. Это, прежде всего, май, июнь, начало июля. Вот такие неприятные очень насекомые, которые действительно присасываются и несут часто болезни, причем очень серьезные болезни, такие как боррелиоз, энцефалит. И если взять статистику, то каждый год, это вот только вдумайтесь, каждый год обращается порядка 550 и иногда даже до 600 тысяч человек именно по причине вот этого присасывания клещей. Они обращаются в поликлинике, к врачам. Понятно, что не все вот эти случаи несут в себе, слава богу, вот эти страшные заболевания, но тем не менее, если даже взять прошлый год, вот эти клещевые боррелиозы, так называемые, выявлено 8 тысяч случаев в год. А если взять вот этот вирусный энцефалит, то это еще больше. Где-то порядка 1700 до 1800 случаев заболеваний из-за вот этих вот клещей. Понятно, что здесь катастрофического какого-то события, которое бы напомнило об этой проблеме всему миру, ну, наверное, вряд ли можно представить. Но, тем не менее, это серьезная проблема, о которой нужно помнить и знать, и закладывать в том числе и в бюджеты деньги на мероприятия против вот таких вот явлений, как, например, клещи. Или возьмем животных. Мы много уже говорим и в программе, и вообще в средствах массовой информации постоянно обсуждается и в Государственной Думе, это как нужно беречь животных, и как к ним относиться, и принят целый ряд законов, но не только мы вредим животным, я бы так сказал. Вот я поразился, но вот по поводу укусов, нанесенных животными, в том числе и прежде всего вот такими... ну, полудикими, это порядка 400 тысяч человек, около 400 тысяч человек в год обращается по поводу именно таких укусов.
Ну, это колоссальная цифра, я считаю. Николай Петрович, вам, мы с вами имели удовольствие общаться с разными защитниками животных, в том числе и не совсем с адекватными, которые вам тут же скажут, что это, собственно, сами люди виноваты в том, что происходит, тогда их кусают, потому что это они виноваты, потому что не так ведется борьба там с, или даже не борьба, да, работа с бездомными животными там и так далее. Вот. Хотя как только какие-то возникают проекты о том, как можно с этим бороться и как вводить какие-то законы, в том числе и которые будут наказывать людей, которые нерадиво, да, относятся к разведению, к содержанию животных, тут же начинается волна обратная. Мы это видели много раз.
Ну, надо сказать, что среди вот этих 400 тысяч это не только такие одичавшие, там, бывшие домашние животные, это в том числе и дикие животные, потому что страна-то у нас все-таки огромная, и контактов вот именно с дикой природой хоть отбавляй. Так вот, это порядка 6-6,5 случаев на 100 тысяч населения. Это вот дикие животные, укусы диких животных. Ну, есть еще масса тем, которых, может быть, тоже ну, не совсем, конечно, говорят часто, но, тем не менее, борются. Это вопрос, ну, например, каждый год это гололеды. Гололед, обморожение. Ведь на самом деле, вот если брать, ну, вот Москву, да, только за один год это порядка 200-250 травмированных человек. Это вот за зиму только в одном городе. Представляете, какое количество, мы как-то уже обсуждали, какое количество пострадавших в год бывает от сосулек. Ну, то есть, если берешь вот именно статистику, то действительно становится понятно, что многие темы, они не должны уходить из повестки никогда, и поэтому о них нужно именно говорить, рассказывать, собирать вот эту статистику, чтобы действительно вот финансирование на вот эти все вопросы, оно ни в коем случае не снижалось, а с учетом изменения климата, мы говорили об этом и с точки зрения там изменения ситуации с вечной мерзлотой, с паводками и так далее, то, наверное, целый ряд направлений требует дополнительного финансирования и увеличения этого финансирования.
По поводу статистики абсолютно согласен. И, наверное, финансирование должно, тоже должно быть адекватным. С другой стороны, тоже очень важно, чтобы понимать, на что идут деньги и насколько они эффективно тратятся. Потому что, ну, вот мы можем посмотреть, там, да, вся вот эта история с борщевиком в разных регионах. Я вот тут ездил сейчас там, через Ярославскую, в Владимирскую область, и, конечно, там просто катастрофа какая-то. Ну, то есть ты едешь вдоль дорог, просто настоящие поля этого борщевика, который там опасен для жизни, и распространяется вот так. И деньги выделяются. И они выделяются там и в разных областях, там, где эта проблема. Но надо тоже понимать, хорошо, деньги выделились, допустим, там, на тот же борьбу с тем же борщевиком или с какими-нибудь оползнями или еще чем-то. Они там вроде как освоены, а ни борщевика меньше не стало, ни оползней как-то. И вот здесь вот, то есть это что? Значит, надо увеличить финансирование. Ну, понимаете, все-таки вот этот контроль и учет за тем, как идут эти деньги, он так же важен, как и, собственно, вот эта статистика, о которой Николай Петрович вы говорит. Большое спасибо за этот разговор. Я напомню, что Николаев, глава комитета по природным ресурсам, собственности, земельным отношениям, и Гия Саралидзе были в программе «Природоведение». Через неделю вновь встретимся и о чем-нибудь еще очень важном с точки зрения природоохраны и природоведения поговорим. Спасибо, Николай Петрович.
Спасибо.
Природоведение. Программа о человеческом отношении к природе.